Катрина пообещала себе, что не будет злоупотреблять его отношением. Она слишком часто видела, как мужчины и женщины превращались в сущих троллей просто потому, что партнеры позволяли им это сделать. И она старалась, очень старалась. Однако, когда дело доходит до настоящей проверки, появления третьего человека, ребенка, мигом включается материнский инстинкт, и внимание к мужу неизбежно ослабевает. Третий человек. Тот, кого любишь больше, чем партнера. Правда, в случае Катрины, третий человек был с ними все это время. Вернее, это было только один раз. Всего один раз она лежала вот так же в этой самой кровати и слушала его дыхание, в то время как окна комнаты содрогались под порывами осеннего ветра, стены трещали, а ее мир погружался в пучину. Этот мужчина принадлежал другой, а Катрина лишь ненадолго украла его. Однако она так долго мечтала заполучить его, что была согласна на все. Сожалела ли она о том приступе сумасшествия? Да. Ну, конечно же, сожалела. Был ли тот миг самым счастливым в ее жизни? Нет. Она пребывала в отчаянии и каком-то странном оцепенении. Можно ли было избежать того, что случилось? Никак нельзя. От судьбы не уйдешь.
«О чем ты думаешь?» — прошептал Бьорн.
«Что, если бы она рассказала правду? Может, признаться ему во всем?» «А расследование?» — соврала Катрина.
«Серьезно?»
«Как могло случиться, что вы совершенно ничего не нашли на месте преступления?»
«Я ведь уже объяснял. Преступник тщательно подчистил следы. Ты и правда думаешь о расследовании или о чем-то другом?»
В темноте Катрина не видела выражения его глаз, но хорошо слышала голос мужа. Он всегда знал о том третьем человеке. Катрина полностью доверилась Бьорну в то время, когда он был всего лишь другом, когда сама она только что поступила на работу в полицейское управление Осло и по глупости безнадежно влюбилась в Харри. Это было очень давно, но она никогда не рассказывала Бьорну о той ночи. «Супружеская пара, проживающая в Хольмен-Коллине, в ночь убийства приехала домой на машине», — сказала Катрина. «Без четверти 12 они заметили идущего вниз по склону взрослого мужчину».
«Совпадает с предполагаемым временем совершения убийства, между 10 вечера и 2 часами ночи», — ответил Бьорн.
«Взрослые трезвые мужчины в Хольмен-Коллине ездят на машинах. Последний автобус уже ушел, и мы проверили камеры наблюдения на станции метро Хольмен-Коллин. В 11:35 подошел трамвай, но из него вышла только одна женщина. Что пешеход делал так поздно ночью на улице? Если он на своих двоих проделал весь путь от какого-нибудь бара в городе, то он шел бы вверх по склону, а если бы собирался в город, то отправился бы к метро, согласен? Если только, конечно, он не старался избегать камер наблюдения».
«Мужчина, идущий по улице. Как-то маловато, не находишь. А не дали его описание?»
«Все как обычно. Среднего роста, возраст от 25 до 60, национальная принадлежность неизвестна, но кожа, по крайней мере, не слишком темная».
«Слушай, а почему ты зациклилась на этом мужчине?»
«Потому что это пока единственная зацепка, которая у нас есть».
«А у соседки ничего разузнать не удалось?»
«Фру Сивертсон? Окно в ее спальне было открыто, но она утверждает, что всю ночь проспала сном младенца». И тут, оцените иронию ситуации, со стороны детской кроватки раздалось предупредительное всхлипывание. Они посмотрели друг на друга и чуть не рассмеялись. Катрина отвернулась и прижалась ухом к подушке, но не смогла заглушить еще 2 всхлипывания. Затем воцарилась недолгая пауза, обычно возникающая перед началом воя сирены. Она почувствовала, как прогнулся матрас, когда Бьорн вскочил с кровати. Сама она сейчас не думала о ребенке, не думала о Харри, и о расследовании тоже не думала. Катрине хотелось спать. Она отчаянно нуждалась в глубоком сне, когда отключаются оба полушария мозга. Кайя провела рукой по твердой шершавой рукоятке пистолета. Она выключила все источники звука в гостиной и теперь вслушивалась в тишину. Он был снаружи. Она чувствовала это. Кайя раздобыла пистолет сразу после того, что случилось в Кабуле с Халой. В общежитии, рассчитанном на 23 человека, проживало 9 женщин, в том числе Хала и Кайя. Большинство из них работали в Красном Кресте. Некоторые занимали гражданские должности в миротворческих силах. Хала была удивительной женщиной с удивительной историей. Но главное ее отличие от прочих обитателей дома заключалось в том, что она была не иностранкой, а афганкой. Их общежитие располагалось недалеко от гостиницы «Кабул-Сирена» и президентского дворца. После теракта, устроенного талибаном в 2008 году в Сирене, стало ясно, что ни один район Кабула не может считаться безопасным. Но все относительно. И они чувствовали себя в безопасности за высоким забором под защитой охранников. По вечерам Хала с Кайей выходили на плоскую крышу и запускали змея, которого купили на местном базаре за пару долларов. Кайе казалось, что это типичная романтическая сцена из бестселлера. Змей в небе над Кабулом был символом освобождения города от режима талибов, при котором в 90-е годы запуск воздушных змеев был запрещен, потому что это занятие отвлекает внимание от молитв. Но по выходным в небо поднимались сотни, да что там, тысячи воздушных змеев, и, по словам Халы, расцветки этих змеев сейчас стали еще ярче, чем в былые времена, благодаря появившейся на рынке новой краске. Подруга объяснила Кае, как им следовало взаимодействовать во время запуска. Одна управляет змеем, другая следит за веревкой, иначе не избежать столкновения с другими змеями, которые стремились напасть и перерезать их веревку или же самого змея своими веревками в тех местах, где он был склеен. Ну да, в этом нетрудно было усмотреть параллель с миссией, которую Запад добровольно возложил на себя в Афганистане. Но, с другой стороны, это была просто игра. Если один змей терялся, они просто-напросто запускали другого. Множество воздушных змеев в небе над Кабулом — воистину впечатляющее зрелище, но еще красивее был свет в прекрасных глазах Халы, появлявшейся, когда она смотрела на эту картину. А потом, как-то вечером, ее подруга не вернулась домой. Кайя очень беспокоилась, не могла уснуть, и вот, когда уже перевалила за полночь, услышала вой сирен и увидела из окна гостиной синий свет мигалок полицейских машин. Она оделась и вышла на улицу. Полицейские автомобили припарковались в переулке. Оградительную ленту не натянули, и вокруг уже начали собираться любопытные. Молодые афганские мужчины в поддельных кожаных куртках от Гуччи и Армани. В это время суток на улицах находились в основном они. Сколько мест преступлений Кайя повидала, когда работала в отделе по расследованию убийств. Но она до сих пор не могла отогнать кошмарные видения той ночи. Нож, которым воспользовались убийцы, проделал большие прорехи в шальвар-камизе Халы, и через них просвечивало ее тело, а голова откинулась назад под неестественным углом, как будто шея сломалась, так что рана на вспоротом горле открылась, и Кайя видела розовые, уже высохшие внутренности. Когда она склонилась над трупом, из раны, словно джин из лампы, вылетел рой черных мух, от которых она принялась отчаянно отмахиваться. Вскрытие показало, что непосредственно перед убийством у Халы был половой контакт, хотя эксперты не исключали того, что она вступила в него добровольно. Это вызывало большие сомнения. Ведь Хала была одинокой девушкой, воспитанной в семье хазарейцев и придерживавшейся строгих религиозных правил. Скорее всего, ее изнасиловали. Полиция так и не нашла преступника или преступников. Вообще-то считалось, что на улицах Кабула вероятность попасть в руки насильника намного меньше, чем подорваться на самодельном взрывном устройстве. Правда, после падения режима Талибана количество изнасилований увеличилось. Однако у полиции имелась теория, согласно которой за этим стояли талибы, которые пытались таким образом показать, что ожидает афганских женщин, работающих на МССБ, решительную поддержку и другие западные организации. Конечно, то, что произошло с Халой, напугало всех женщин в общежитии, и тогда Кая обучила их обращаться с оружием. И этот пистолет, передававшийся из рук в руки, как эстафетная палочка, когда кому-то из них требовалось выйти по делам после наступления темноты, удивительным образом связал соседок и превратил в единую команду, в команду воздушного змея. Кая взвесила пистолет в руке. Когда она работала в полиции, то, держа в руках заряженное боевое оружие, испытывала смешанное чувство ужаса и защищенности. В Афганистане она стала рассматривать пистолет в качестве необходимого инструмента, наличие которого ценишь весьма высоко. Все равно как нож. Пользоваться им ее научил Антон. И еще он объяснил Кае, что сотрудники Красного Креста, по крайней мере, его подчиненные, должны уметь защищать свою собственную жизнь и, если придется, то и ценой убийства. Она помнила, что при первой встрече с Антоном подумала, что этот утонченный, почти жеманный и слишком красивый швейцарец, высокий и белокурый, уж точно не для нее, и ошиблась. Или же оказалась права. Это как посмотреть. Однако, что касается убийства Халы, то тут она однозначно не заблуждалась. За ним стоял вовсе не Талибан. Она знала, кто это сделал, но, увы, не имела доказательств. Кая крепче сжала рукоятку, прислушалась, глубоко вдохнула, подождала, не шевелясь. И вот что удивительно — хотя сердце ее бешено колотилось, сама она оставалась совершенно безразличной. Да, Кая боялась смерти, однако не испытывала особенного желания жить. И все-таки она сделала это на разборе полетов во время обязательной остановки у психолога в Таллине по дороге домой. Благополучно проплыла мимо радара.